На дорогу. Год развала, год идейно-политического разброда, год партийного бездорожья лежит позади нас. Организации партии все сократились в числе членов. Некоторые, именно состоящие наименее из пролетариев, развалились. Созданные революцией полуоткрытые учреждения партии терпели провал за провалом. Дошло до того, что для некоторых, поддавшихся влиянию распада элементов, внутри партии стало вопросом, надо ли сохранить прежнюю социал-демократическую партию, надо ли продолжать ее дело, надо ли идти опять в подполье и как это сделать. И на этот вопрос крайне правые давали ответ в смысле легализации во что бы то ни стало, ценой даже явного отказа от партийной программы, тактики и организации. Так называемое ликвидаторское течение. Кризис был, несомненно, не только организационный, но и идейно-политический. Недавно состоявшаяся Всероссийская конференция РСДРП выводит партию на дорогу и представляет из себя, видимо, поворотный пункт в развитии русского рабочего движения после победы контрреволюции. Владимир Ильич Ленин имеет в виду пятую общероссийскую конференцию РСДРП, состоявшуюся в Париже 21-27 декабря 1908 года, 3-9 января 1909 года. На конференции присутствовало 16 делегатов с решающим голосом. Из них 5 большевиков, 2 от Центральной промышленной области, 2 от Петербургской организации, 1 от Уральской. 3 меньшевика по мандатам от Кавказского областного комитета, 5 польских социал-демократов и 3 бундовца. Делегаты-большевики, непосредственно работавшие в России, представляли крупнейшие партийные организации РСДРП. Меньшевистская делегация, получившая мандаты путем различных фальсификаций, состояла из лиц, живших за границей и не связанных с партийной работой в России. Делегация польской социал-демократии поддерживала на конференции большевиков. Бундовцы по многим вопросам шли за меньшевиками-ликвидаторами. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы. Первое. Отчеты ЦК РСДРП, ЦК польской социал-демократии, ЦК Бунда, Петербургской организации, Московской и Центральной промышленной областной, Уральской, Кавказской. Второе. Современное политическое положение и задачи партии. Третье. О думской социал-демократической фракции. Четвертое. Организационные вопросы в связи с изменившимися политическими условиями. Пятое. Объединение на местах с национальными организациями. Шестое. Заграничные дела. Центральное место в работе конференции занял доклад Ленина о современном моменте и задачах партии. Конференция приняла с незначительными изменениями предложенную Лениным резолюцию. Смотри полное собрание сочинений, том 17, страница 325-328. В резолюции о думской социал-демократической фракции, внесенной большевиками, была дана критика деятельности фракции и указаны ее конкретные задачи. Конференция приняла большевистскую резолюцию. В речи по организационному вопросу Ленин подверг резкой критике резолюцию меньшевиков-ликвидаторов и их попытки всячески оправдать лиц, дезертировавших из партии в годы реакции. Конференции были приняты внесенные Лениным директивы для комиссии по организационному вопросу. Смотри полное собрание сочинений, том 17, страница 329-297. И создана комиссия для выработки резолюции. Комиссия, а затем и конференция, приняли большевистский проект этой резолюции. В принятой конференции резолюции об объединении национальных организаций на местах был решительно отвергнут принцип федерализма, который защищали бундовцы. отстаивавшие разделение рабочих в партии по национальному признаку. При обсуждении вопроса о работе Центрального комитета меньшевики предлагали перенести место пребывания ЦК в Россию и упразднить заграничное бюро ЦК. Ликвидаторские проекты резолюции были отклонены. Конференция приняла резолюцию о работе ЦК, в которой признавалось полезным и необходимым существование за границей общепартийного представительства в форме заграничного бюро Центрального комитета. По вопросу о центральном органе была принята резолюция большевиков. Предложение меньшевиков о перенесении издания ЦО в Россию было отвергнуто. Большевики одержали на конференции большую победу в борьбе против меньшевиков-ликвидаторов. Вместе с тем решения конференции наносили удар и отзавистам. Принятыми на конференции решениями партия руководствовалась в годы реакции. Оценивая значение конференции, Ленин писал: «Недавно состоявшаяся Всероссийская конференция РСДРП выводит партию на дорогу и представляет из себя, видимо, поворотный пункт в развитии русского рабочего движения после победы контрреволюции». Смотри полное собрание сочинений, том 17, страница 354-316. Решение конференции, напечатанное в особом извещении, изданном Центральным комитетом нашей партии, смотри КПСС в резолюциях, 1970 год, том 1, страница 248-259. Утверждены ЦК и являются, следовательно, до следующего съезда решениями всей партии. В этих решениях дан вполне определенный ответ на вопрос о причинах и значении кризиса, а также о средствах выхода из него. Работая в духе резолюции конференции, добиваясь ясного и полного сознания всеми партийными работниками современных задач партии, наша организация сумеет укрепить и сплотить свои силы для дружной и живой революционно-социал-демократической работы. Основная причина кризиса партии указана в мотивах организационной резолюции. Эта основная причина заключается в чистке рабочей партии от колеблющихся интеллигентских и мелкобуржуазных элементов, которые примкнули к рабочему движению главным образом в надежде на близкое торжество буржуазно-демократической революции и которые не могли устоять в период реакции. Неустойчивость сказалась и в области теории, отступление от революционного марксизма, резолюция о современном моменте, и в области тактики, укорачивание лозунгов, и в области организационной политики партии. Сознательные рабочие дали отпор этой неустойчивости, выступили решительно против ликвидаторства, стали брать в свои руки ведение дел партийных организаций и руководство ими. Если сразу это коренное ядро нашей партии не смогло осилить элементов разброда и кризиса, то это не только потому, что велика и трудна была задача при торжестве контрреволюции, но и потому, что некоторое равнодушие к партии проявилось среди тех рабочих, которые были настроены революционно, но обладали недостаточной социалистической сознательностью. Именно к сознательным рабочим России и обращены в первую голову решения конференции, как сложившиеся мнения социал-демократии о средствах борьбы с разбродом и шатаниями. Марксистский анализ современного взаимоотношения классов и новой политики царизма – указание ближайшей цели борьбы, которую ставит себя по-прежнему наша партия. Оценка уроков революции в вопросе о правильности революционно-социал-демократической тактики. Выяснение причин партийного кризиса и указание на роль пролетарского элемента партии в борьбе с ним. Решение вопроса о соотношении нелегальной и легальной организации. Признание необходимости использовать думскую трибуну и выработка точных руководящих указаний для нашей думской фракции и в связи с прямой критикой ее ошибок. Таково главное содержание решений конференции, дающих полный ответ на вопрос о выборе партии рабочего класса твердого пути в переживаемое тяжелое время. Рассмотрим внимательнее этот ответ. Взаимоотношение классов в их политической группировке остается тем же, какое характерно для пережитого периода прямой революционной борьбы масс. Громадное большинство крестьянства не может не стремиться к такому аграрному перевороту, который уничтожил бы полукрепостническое земледелие и который неосуществим без свержения царской власти. Торжество реакции придавило особенно сильно демократические элементы крестьянства, не способного к прочной организации, но несмотря на весь гнет, несмотря на черносотенную думу, несмотря на крайнюю неустойчивость трудовиков, революционность крестьянских масс видна ясно даже из прений в Третьей Думе. Трудовики, трудовая группа, группа мелкобуржуазных демократов в Государственных Думах России, состоявшая из крестьян и интеллигентов народнического толка. Фракция трудовиков образовалась в апреле 1906 года из крестьянских депутатов Первой Государственной Думы. В Государственной Думе трудовики колебались между кадетами и социал-демократами. Эти колебания обусловливались самой классовой природой мелких хозяев-крестьян. Ввиду того, что трудовики в какой-то мере представляли крестьянские массы, большевики в Думе проводили тактику соглашений с ними по отдельным вопросам для общей борьбы с царизмом и кадетами. В 1917 году трудовая группа слилась с партией народных социалистов, активно поддерживала буржуазное временное правительство. После Октябрьской социалистической революции трудовики выступали на стороне буржуазной контрреволюции. Основная позиция пролетариата по отношению к задачам буржуазно-демократической революции в России остается неизменной. Руководить демократическим крестьянством, вырывать его из-под влияния либеральных буржуа, партии кадетов, продолжающей сближаться, несмотря на мелкие частные ссоры с октябристами и в самое последнее время стремящиеся создать национал-либерализм, поддержать царизм и реакцию путем шовинистической агитации. Октябристы – члены партии «Союз 17 октября», образовавшейся в России после опубликования царского манифеста 17 октября 1905 года. Это была контрреволюционная партия, представлявшая и защищавшая интересы крупной буржуазии и помещиков, хозяйничавших по-капиталистически. Возглавляли ее известный промышленник и московский домовладелец Гучков и крупный помещик Родзянко. Октябристы полностью поддерживали внутреннюю и внешнюю политику царского правительства. «Борьба по-прежнему ведется, — говорит резолюция, — за полное уничтожение монархии и завоевание политической власти пролетариатом и революционным крестьянством. Самодержавие по-прежнему стоит как главный враг пролетариата и всей демократии. Но было бы ошибкой думать, что оно останется прежним. Столыпинская конституция и столыпинская аграрная политика знаменует новый этап в разложении старого полупатриархального и полукрепостнического царизма, новый шаг по пути превращения его в буржуазную монархию. Ленин имеет в виду аграрное законодательство, осуществленное Столыпиным. 9-22 ноября 1906 года был издан указ о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования, который после прохождения его через Государственную Думу и Государственный Совет стал называться законом 14 июня 1910 года и указ 15-28 ноября 1906 года о выдаче крестьянским поземельным банкам ссуд под залог надельных земель. По этим законам крестьянам было предоставлено право закрепления их наделов в личную собственность и право выхода из общины на отруба и хутора. Хуторяне или отрубники могли получить на приобретение земли субсидии через крестьянский банк. Целью столыпинских аграрных законов было создание кулачества как опоры царского самодержавия в деревне при сохранении помещичьей собственности на землю и насильственном разрушении общины. Столыпинская аграрная политика ускорила капиталистическую эволюцию сельского хозяйства наиболее мучительным прусским путем при сохранении власти, собственности и привилегий крепостников-помещиков, усилила насильственную экспроприацию основных масс крестьянства, ускорила развитие крестьянской буржуазии, которая получила возможность скупать за бесценок наделы бедняков. Ленин назвал столыпинское аграрное законодательство 1906 года и изданные 14-27 июня 1910 года закон вторым после реформы 1861 года шагом по пути превращения крепостнического самодержавия в буржуазную монархию. Столыпинская аграрная политика, не уничтожив основного противоречия между всем крестьянством и помещиками, привела к дальнейшему разорению масс крестьянства, к обострению классовых противоречий между кулачеством и деревенской беднотой. Делегаты в Кавказе, желавшие либо совсем удалить такую характеристику момента, либо поставить плутократический на место буржуазный, стояли на неверной точке зрения. Плутократическим самодержавие было давным-давно. Буржуазным по своей аграрной политике и по прямому организованному в общенациональном масштабе союзу с известными слоями буржуазии, оно становится только после первого этапа революции, под влиянием ударов ее. Самодержавие издавна вскармливало буржуазию. Буржуазия издавна пробивала себе рублем и доступ к верхам, и влияние на законодательство и управление, и места наряду с благородным дворянством. Но своеобразность настоящего момента состоит в том, что самодержавию пришлось создать представительное учреждение для определенных слоев буржуазии. Пришлось эквилибрировать между ними и крепостниками, организовывать в Думе союз этих слоев. Пришлось проститься со всякой надеждой на патриархальность мужика и искать опору против деревенской массы у богатеев, разоряющих общину. Самодержавие прикрывает себя якобы конституционными учреждениями, но в то же время на деле получается невиданное еще разоблачение его классовой сущности благодаря союзу царя с Пуришкевичами и Гучковыми, и только с ними. Самодержавие пытается взять на себя решение объективно необходимых задач буржуазной революции – создание народного представительства, действительно заведующего делами буржуазного общества, и чистку средневековых, запутанных и обветшавших аграрных отношений в деревне. Но именно практический результат новых шагов самодержавия оказывается до сих пор равным нулю, и это только еще нагляднее показывает необходимость иных сил и иных средств для решения исторической задачи. Самодержавие противопоставлялось до сих пор в сознании миллионных, неискушенных в политике масс, народному представительству вообще. Теперь борьба суживает свою цель, определяет конкретнее свою задачу, как борьба за власть в государстве, определяющую характер и значение самого представительства. Вот почему Третья Дума знаменует особый этап в разложении старого царизма, в усилении его авантюристичности, в углублении старых революционных задач, в расширении поприща борьбы и числа участников борьбы за эти задачи. Этот этап должен быть изжит. новые условия момента требуют новых форм борьбы. Использование думской трибуны представляется безусловной необходимостью. Длительная работа по воспитанию организации масс пролетариата выдвигается на первый план. Сочетание нелегальной и легальной организации выдвигает перед партией особые задачи. Популяризация и разъяснение опыта революции, дискредитируемой либералами и ликвидаторами-интеллигентами, необходимы и в теоретических, и в практических целях. Но тактическая линия партии, которая должна суметь учесть новые условия в приемах и средствах борьбы, остается неизменной. Правильность революционно-социал-демократической тактики, говорит одна из резолюций конференции, подтверждена опытом массовой борьбы 1905-1907 годов. Поражение революции в итоге этой первой кампании обнаружило не неверность задач, не утопичность ближайших целей, не ошибочность средств и приемов, а недостаточную подготовленность сил, недостаточную глубину и ширину революционного кризиса. А над углублением и расширением его Столыпин и компания работают с самым достохвальным усердием. Пусть либералы и растерявшиеся интеллигенты после первого действительно массового сражения за свободу падают духом и твердят трусливо: «Не идите туда, где были раз разбиты, не становитесь снова на этот роковой путь». Сознательный пролетариат ответит им: «Великие войны в истории, великие задачи революции решались только тем, что передовые классы не раз и не два повторяли свой натиск и добивались победы, наученные опытом поражений. Разбитые армии хорошо учатся. Революционные классы России разбиты в первой кампании, но революционное положение остается. В новых формах и иным путем, иногда гораздо более медленно, чем мы желали бы, революционный кризис надвигается еще раз, назревает снова. Длительная работа подготовки к нему, более широких масс, подготовки более серьезной, учитывающей более высокие, более конкретные задачи, должна быть выполнена нами, и чем успешнее будет она выполнена, тем вернее будет победа в новой борьбе. Русский пролетариат может гордиться тем, что в 1905 году под его руководством нация рабов превратилась впервые в нападающую на царизм рать миллионов в армию революции. И тот же пролетариат сумеет теперь выполнить выдержанно, стойко, терпеливо работу воспитания и подготовки новых кадров, более могучей революционной силы. Использование думской трибуны входит, как мы уже указали, необходимой составной частью в эту работу воспитания и подготовки. Резолюция конференции о думской фракции указывает нашей партии ту дорогу, которая всего ближе, если искать примеров в истории, к опыту немецких социал-демократов при исключительном законе. Нелегальная партия должна суметь использовать, должна научиться использовать легальную думскую фракцию, должна воспитать из этой последней, стоящую на высоте своих задач, партийную организацию. Самой ошибочной тактикой, самым печальным уклонением от выдержанной пролетарской работы, предписываемой условиями переживаемого момента, было бы ставить вопрос об отзыве фракции. На конференции было два отзывиста, не поставивших прямо этого вопроса. Или отказаться от прямой и акции, этого добивались некоторые делегаты. Отзависты – оппортунистическая группа, возникшая среди большевиков в 1908 году. Прикрываясь революционными фразами, отзависты Богданов, Алексинский, Соколов, Вольский, Луначарский, Лядов и другие – требовали отзыва социал-демократических депутатов из Третьей Государственной Думы и прекращения работы в легальных организациях. Заявляя, что в условиях реакции партии должна вести только нелегальную работу, отзывисты отказывались от участия в Думе, в рабочих профессиональных союзах, кооперативных и других массовых легальных и полулегальных организациях и считали необходимым сосредоточить всю партийную работу в рамках нелегальной организации. Разновидностью отзавизма является ультиматизм. Резолюция вполне признает, что у фракции были и такие ошибки, за которые не она одна ответственна и которые вполне сходны с неизбежными ошибками всех наших партийных организаций. Но есть другие ошибки – отступление от политической линии партии. Раз эти отступления имели место, раз они сделаны организацией, выступающей открыто от имени всей партии, партия обязана была ясно и точно сказать, что это были уклонения. В истории западноевропейских социалистических партий бывали не раз примеры ненормальных отношений парламентских фракций к партии. До сих пор в романских странах эти отношения сплошь да рядом ненормальны, фракции недостаточно партийны. Мы должны сразу поставить иначе дело создания социал-демократического парламентаризма в России, сразу приняться за дружную работу в этой области, чтобы всякий социал-демократический депутат на деле чувствовал, что партия стоит за ним, болеет его ошибками, заботится о выправлении его дороги, чтобы каждый партийный работник участвовал в общей думской работе партии, учился на деловой марксистской критике ее шагов, чувствовал свою обязанность помогать ей, добивался соподчинения специальной работы фракции, всей пропагандистской и агитационной деятельности партии. Конференция была первым авторитетным собранием делегатов от крупнейших организаций партии, обсуждавшим деятельность думской социал-демократической фракции за целую сессию. И решение конференции показывает ясно, как будет ставить свою думскую работу наша партия, какие строгие требования предъявляет она в этой области к себе самой и фракции, как неуклонно и выдержанно намерена она работать над воспитанием действительно социал-демократического парламентаризма. Вопрос об отношении к думской фракции имеет тактическую и организационную сторону. В этом последнем отношении резолюция думской фракции есть вновь лишь применение к частному случаю общих принципов организационной политики, установленных конференцией в резолюции о директивах по организационному вопросу. Два основных течения в РСДРП констатированы конференцией по этому вопросу. Одно, переносящее центр тяжести на нелегальную партийную организацию, другое, более или менее родственное ликвидаторству, переносящее центр тяжести на легальные и полулегальные организации. Дело в том, что современный момент характеризуется, как мы уже указали, уходом из партии некоторого числа партийных работников, особенно из интеллигенции, но частью и из рабочих. Ликвидаторское течение ставит вопрос, лучше ли наиболее активные элементы покидают партию и выбирают поприщем деятельности легальные организации или уходят из партии колеблющиеся интеллигентские и мелкобуржуазные элементы. Нечего и говорить, что решительно отвергнув и осудив ликвидаторство, конференция ответила в последнем смысле. Наиболее пролетарские элементы партии, наиболее выдержанные принципиально и наиболее социал-демократические элементы интеллигенции остались верны РСДРП. Уход из партии есть чистка ее, освобождение от наименее устойчивых, от ненадежных друзей, от попутчиков, которые всегда примыкали на время к пролетариату, рекрутируясь из мелкой буржуазии или из числа деклассированных, то есть людей, выбитых из колеи того или иного определенного класса. Из этой оценки партийно-организационного принципа само собой вытекает и линия организационной политики, принятая конференцией. Укрепление нелегальной партийной организации, создание партийных ячеек во всех областях работы, создание в первую голову чисто партийных, хотя бы немногочисленных, рабочих комитетов в каждом промышленном предприятии, сосредоточение руководящих функций в руках руководителей социал-демократического движения из среды самих рабочих, такова задача дня. И, разумеется, задача этих ячеек и комитетов должно быть использование всех полулегальных и, по возможности, легальных организаций, поддерживание тесной связи с массами, направление работы таким образом, чтобы социал-демократия откликалась на все запросы масс. Каждая ячейка и каждый партийный рабочий комитет должны стать опорным пунктом для агитационной, пропагандистской и практически организационной работы среди масс. То есть непременно идти туда, куда идет масса, и стараться на каждом шагу толкать ее сознание в направлении социализма, связывать каждый частный вопрос с общими задачами пролетариата, превращать каждое организационное начинание в дело классового сплочения, завоевывать себе своей энергией, своим идейным влиянием, а не своими званиями и чинами, конечно, руководящую роль во всех пролетарских легальных организациях. Пусть иногда эти ячейки и комитеты будут очень немногочисленны, зато между ними будет связь партийной традиции и партийной организации, определенная классовая программа. И 2-3 партийных социал-демократа сумеют не расплыться таким образом в бесформенной легальной организации, а вести при всех условиях, при всяких обстоятельствах, при всевозможных положениях свою партийную линию, воздействовать на среду в духе всей партии, а не давать среде поглотить себя. Можно распустить массовые организации того или иного вида. Можно затравить легальные профессиональные союзы. Можно полицейскими придирками испортить всякое открытое начинание рабочих при режиме контрреволюции. Но никакая сила в мире не устранит массового скопления рабочих в капиталистической стране, а таковой стала уже Россия. Так или иначе, легально или полулегально, открыто или прикрыто, рабочий класс найдет себе те или иные пункты сплочения. Везде и всегда будут идти впереди массы сознательные партийные эсдеки. Везде и всегда будут они сплачиваться между собой для воздействия на массу в партийном духе. И социал-демократия, доказавшая в открытой революции, что она есть партии класса, сумевшие повести за собой миллионы, и на стачку, и на восстание в 1905 году, и на выборы в 1906-1907 годах, сумеет и теперь остаться партией класса, партией масс, остаться авангардом, который в самые тяжелые времена не оторвется от всей армии, сумеет помочь ей преодолеть эти тяжелые времена, снова сплотить ее ряды, приготовить новых и новых борцов. Пусть ликуют и воют черносотенные зубры в Думе и вне Думы, в столице и захолустье. Пусть бешенствует реакция. Ни одного шагу не может делать премудрый господин Столыпин, не приближая к падению эквилибрирующее самодержавие, не запутывая нового клубка политических невозможностей и нелепиц, не прибавляя новых и свежих сил в ряды пролетариата, в ряды революционных элементов крестьянской массы. Партия, которая сумеет укрепиться для выдержанной работы в связи с массами, партия передового класса, которая сумеет организовать его авангард, которая направит свои силы так, чтобы воздействовать в социал-демократическом духе на каждое проявление жизни пролетариата, эта партия победит во что бы то ни стало. Социал-демократ, номер 2, 28 января, 10 февраля 1909 года. Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 17, страница 354-365.